Слово Божье выслушаем. Будем сегодня читать из послания святого апостола Павла к Галатам, 6 глава. Прочитаем 9-10 стих. Послание к Галатам, 6 глава, 9-10 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Аминь.
Аминь.
Аминь. Садитесь, пожалуйста. Господь Иисус Христос взошел на Голгофский крест для того, чтобы спасти нас. А будучи спасенными, христиане призваны, как мы сегодня уже слышали, жить для Божьей славы. Мы недавно с вами отметили праздник Преображения Господня, и в связи с этим мы вспоминали о такой очень важной теме для Евангелия, как Царствие Божие. С вами говорили о том, что Бог ожидает от христианина послушания. Бог хочет царствовать в нашей жизни. И через это христианская жизнь становится полноценной, осмысленной и счастливой. Неделю тому назад мы с вами говорили о том, что Бог прославляется в жизни христианина прежде всего через любовь. Через любовь к Богу и ближнему. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня продолжили это наше размышление о любви Христовой, которая присутствует в нашей жизни, которая должна производить в нас определенные действия, которая должна проникать в мир, должна влиять на окружающих людей через нас, через наши дела, через наши поступки. Мы в прошлый раз особенно отмечали такое качество христианской любви применительно к любви к ближнему, как то, что христианская любовь не ищет своего. Правда, это верно не только в отношении с ближним, не только по отношению к любви к ближнему, но это также верно по отношению к любви с Богом. Потому что, конечно же, если христианин любит бескорыстно, он и ближнего, и Бога любит бескорыстно. Еще одна очень важная характеристика христианской любви, на которую мы сегодня обратим с вами внимание, это ее деятельный характер. Сам Господь Иисус Христос делом возлюбил нас, воплотившись, уча, исцеляя и особенно взойдя на Голгофский крест. И пример Христа в этом отношении очень важен для каждого из нас. Христос, любя нас, показал эту любовь делом. Именно благодаря тому, что Божья любовь была деятельной, мы и искуплены. Если бы Бог любил нас просто сопереживая нам и ничего не делая, мы бы не были искуплены. Но говоря о том, что Бог возлюбил мир, Иисус Христос говорит, что в чем состояла эта любовь? В том, что Он послал Сына Своего Единородного. На что послал? Послал на дело искупления. Любовь к Богу, безусловно, также требует нашего деятельного участия. Нашего деятельного участия в евангелизации мира, в свидетельстве об Иисусе Христе, нашего деятельного участия в церковной жизни. Но сегодня я особенно хотел бы обратить наше внимание на деятельный характер любви к ближнему, который должен проявляться в жизни христианина. Вообще то, что любовь – это не эмоции и не разговоры только, было известно со времен ветхозаветных. Уже в Ветхом Завете мы можем встретить массу призывов и примеров того, как люди деятельно являли свою любовь к ближнему. Но, конечно, только во Христе учение о любви ближнему находит свое окончательное и полное выражение, то есть в Новом Завете. То, что любовь должна носить именно деятельный, и при том, как мы с вами говорили в прошлый раз, бескорыстный характер, хорошо видно из той иллюстрации, которую сам Господь Иисус Христос дал на вторую свою заповедь, на заповедь о любви к ближнему. А таким комментарием, как известно, была притча о милосердном самарянине. Мы сейчас не будем ее перечитывать, тем более, что я думаю, что каждый из нас держит сюжет этой притчи в памяти. Понятно, что любовь о которой говорит Иисус. Это любовь, которая требует от нас дел. Дела всегда подразумевают самопожертвование, дела всегда позволяют, всегда связаны с какой-то жертвой с нашей стороны. Чтобы проявить любовь, мы должны пожертвовать силы, время, а часто и деньги на благо ближнего. Но проблема не только в том, что любить по-христиански – это значит идти на определенные затраты. И в том, что касается энергии, и в том, что касается времени, и в том, что касается финансов. Даже когда христианин жертвенен, в библейском смысле этого слова, когда у него есть желание любить ближнего деятельно, возникает еще одна проблема. Простая человеческая проблема. Вот даже сама формулировка второй заповеди в устах Иисуса Христа, она очень показательна. Мы, может быть, не всегда об этом задумываемся, но почему Христос не сказал «любите людей, как самого себя», «любите всех, как самого себя»? Почему Господь Иисус Христос говорит «возлюби ближнего»? На самом деле причина, она лежит на поверхности. Вот Бог возлюбил мир. У Бога есть возможность любить весь мир. У Иисуса Христа, как у Бога, была возможность сделать великое доброе дело в виде искупления для всего мира. Это божественный масштаб. Возможности человека гораздо скромнее, чем у Бога. Если мы и можем объять весь мир нашей заботой, то только в одном смысле, в молитвенном. И то это будет такая молитва общего плана. Например, «Боже, спаси всех грешников» или «Боже, помоги всем христианам». Я не хочу сказать, что эта молитва не имеет смысла, но согласитесь, это совсем не та ситуация, как у Бога, который может вникать в дела всякого человека в любой момент времени, находящегося в любой точке пространства. У человека нет такой возможности. Но у человека есть ближний. Кто такой ближний? Ближний – это тот человек, который по воле Господа в данный момент времени оказался рядом с тобой. И, кстати, притча о милосердном самарянине об этом и говорит, когда задается этот вопрос: «Кто мой ближний?» Обратите внимание, именно на этот вопрос Иисус отвечает притчей о милосердном самарянине. Да вот кто? Вот идешь ты по дороге и встречаешься с нуждой. Вот это и есть тот ближний, которому ты можешь послужить. Ближнего не нужно искать. Он просто есть. Это иногда случайный встречный, иногда это твой сосед, иногда это даже твой домашний, твой сослуживец. Тот, кто рядом, тот и есть твой ближний. Ты не можешь осчастливить весь мир и послужить всему миру, даже если очень хочешь. Ты не Бог. Но ты можешь возлюбить конкретного человека, который находится рядом, и возлюбить его деятельно. Но и здесь мы встречаемся с необходимостью наметить для себя определенные приоритеты. В общем-то, часто так случается, что ближних в нашей жизни так много, что даже на них нас на всех в полном смысле слова не хватит. Особенно остро мы ощущаем эту проблему сейчас, когда мы живем в достаточно крупных городах. В современном мире. У каждого из нас, например, кто ходит на работу, может примерно прикинуть, сколько потенциальных ближних он встречает, пока он доходит до работы, пока он уходит с работы, сколько этих ближних он встречает на самой работе. И тут мы тоже обнаруживаем, что хотим мы этого или не хотим, в равной степени послужить всем невозможно. Часто нам приходится выбирать. И очень важно, чтобы этот выбор был правильный, потому что Бог нам и здесь оказывает помощь, дает нам правильные ориентиры. Иногда довольно неожиданные для нас. Я уже давно замечаю одну парадоксальную, как кажется, но с другой стороны очень понятную вещь. Вот есть вроде бы библейское предписание, заповедь, но христиане ее читают и не замечают. И не один, не два, а целые церкви, целые христианские сообщества читают Писание и не замечают. Ну, один из таких текстов, я о нем, наверное, неоднократно говорил уже с этой кафедры, это, например, текст, который содержится в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит о том, что верующие в Него, не апостолы, не служители, а вообще верующие в Него, дела, которые Он сотворит, дела, которые творит Христос, и Он сотворит, и больше всех сотворит. Я очень редко замечаю, чтобы кто-то из верующих прилагал в себе этот текст. Хотя для каждого верующего он написан. Почему? Тяжело вместить. Тяжело вместить, что именно я, маленький человек, могу быть великим орудием Божьим. И поэтому нам проще иногда не замечать. Потому что если заметишь, от тебя это много потребует. А так, прочитал одну главу, пошел дальше. На самом деле очень много чего, особенно из Нового Завета, в нас не помещается. Потому что это противоречит часто житейской логике, иногда противоречит нашему опыту. А иногда каким-то нашим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. В нашей с вами российской культуре есть вещи, которые не всегда понятны людям, откуда-то из другой стороны приезжающим. Иностранцы, например, я помню, в 90-е годы где-то, они задавались таким вопросом, почему русские делают все для гостей? Вот придет гость в дом, они последние деньги вытряхнут, стол накроют, а то, что завтра им самим особенно есть нечего, для какого-нибудь европейца, американца это странно. Они никогда не будут для заезжего русского последние отдавать, чтобы потом ничего самим не есть. А вот русский может... Тут вопрос не в том, хорошо это или плохо, а дело в том, что у нас есть определенный стереотип. Вот определенный стереотип. Для нас часто внешние и пришлые, по каким причинам не так важно, а они обладают какой-то особой ценностью. И мы, может быть, не замечаем этого, но это отражается и на культуре в наших церквях. Почему-то где-то на подсознании, где-то вот глубоко, мы даже об этом не задумываемся, мы убеждены, что церковь должна прежде всего являть любовь Христа кому-то там. На улице, в мире. Но они же Христа не знают, они же больше нуждаются, им же надо Христа показать. И вроде бы все правильно, но вся проблема в том, что Христос нам вполне определенно показывает приоритет прямо противоположный. Мы сегодня читали евангельский текст, который очень интересен. Иисус говорит, заповедь новую даю вам, да любите кого? Друг друга, да? «Потому узнает весь мир, что вы мои ученики, что вы будете активно являть эту любовь внешним». Нет? Иисус говорит, «Потому узнает весь мир, что вы мои ученики, что вы будете являть, да, что вы будете эту любовь между собой практиковать». И что-то внутри нас Христа, может быть, даже хочет поправить, но как-то эгоистично это, да? Ну как это так? Ну церковь и вообще это особенно в современном мире, это знаете, это уже как-то так воспринимается негативно. Церковь, которая сама на себя замкнута, это уже что-то такое плохое очень. Но дело-то не в том, что церковь замкнута сама на себя, а дело в том, что вот Христос говорит, сначала свои во Христе, потом все остальные. Даже если мы не понимаем, почему Христос так именно расставляет приоритеты, важно принять то, что так оно есть, с библейской точки зрения. А если даже порассуждать по-человечески, не вдаваясь в какие-то глубокие богословские изыски, то ведь совершенно очевидно, что можно другому дать то, чем обладаешь сам. Если церковь не может любить внутри себя, что она может дать миру? Далее этот текст из апостола Павла сегодня. То апостол Павел делает упор на две вещи. Во-первых, необходимо не унывать, делая добро. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Когда мы стараемся любить по-христиански, это от нас чего-то стоит. Это тяжело. Любить регулярно тяжело особенно. И поэтому часто христиане унывают, изнемогают, не получая воздаяния, не получая отклика, может быть, эмоционального на то, что они делают. Но апостол Павел призывает нас не унывать, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. А вот второе, что очень важно, апостол Павел говорит о том, что необходимо делать добро, доколе есть время. Временной ресурс у каждого из нас ограничен. И в приоритете, опять же, то же самое, да? Пока есть время, апостол Павел не говорит, что внешним делать добро не надо. Надо, конечно. Обязательно надо причем. Но все-таки будем делать добро всем, а наипаче, то есть в большей степени, своим по вере. Делание добра – это очень интересное и конкретное изменение любви, измерение любви. Можно сколько угодно говорить о том, что ты кого-то любишь, но человек сможет это почувствовать, скорее всего, когда ты как-то эту любовь конкретно проявишь. Слово – это тоже проявление любви, и взгляд – это проявление любви. Но если все только на уровне взгляда и даже на уровне слова, то чаще всего недостаточно. Поэтому Бог через апостола Павла и призывает нас делать добро. Делать добро, то есть совершать конкретные добрые дела. Здесь, правда, тоже нужна не только посвященность, но, конечно, и мудрость, и понимание библейского подхода к благотворительности и к проявлениям любви. В 14 главе Евангелия от Луки Иисус говорит человеку, позвавшему его на пир. Мы читаем Евангелие от Луки, 14 глава, с 12 по 14 стих. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебе, когда не чтобы и они тебя, когда не позвали и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых». И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Когда мы делаем добро, в том числе и в церкви, очень важно следить за внутренними мотивами своих поступков. Ибо одна из важных характеристик Бога, которую мы встречаем в Писании, состоит в том, что Бог сердцеведец. Бог смотрит на сердце человека. С каким сердцем мы делаем добро? С каким желанием? С какими мотивами? И тут мне хотелось бы вспомнить то, о чем мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Любовь, если она действительно христианская любовь, она не ищет своего, то есть она не ищет воздаяния. Она радуется, если воздаяние есть, но она его не ищет. И вот здесь очень важно, когда мы хотим кому-то сделать добро в церкви, во-первых, его сделать все-таки, а не только остаться на уровне желания, но при этом сделать не для того, чтобы получить взамен что-то. И самый лучший способ сделать добро, это сделать добро тому и в такой форме, чтобы тот человек, кому ты делаешь добро, точно не мог тебе воздать. Именно потому во все времена в христианской церкви считалось важным помогать самым необеспеченным, самым нуждающимся членам общины. Это одна из причин. Когда мы делаем добро, помогаем ли в чем-то, или даем ли деньги человеку, который нам точно не может это вернуть, тогда наш поступок является безусловно бескорыстным, за которое следует небесное воздаяние, неземное. Когда мы не ищем воздаяние здесь, воздаяние для нас хранится на небесах. Если мы делаем добро даже тем, кто могут нам воздать, мы все равно должны делать его так, чтобы, как опять же говорил Христос, не для того, чтобы хвалили нас люди. Итак, один из приоритетов – это люди, нуждающиеся, которые не могут воздать. Если мы их не замечаем, то это, скорее всего, наша проблема, потому что практически в любой церкви такие люди есть. Итак, бескорыстие помыслов и нежелание получить взамен. Это действительно очень важно, когда мы кому-то в церкви помогаем. Следующие вещи, о которых говорят редко, вы знаете, что я очень редко обращаюсь к этой теме, но она тем не менее важная, потому что есть она в Евангелии. В послании к филиппийцам в 4 главе, уже ближе к концу послания, апостол Павел пишет очень интересные слова. Я прочитаю весь этот отрывок, потому что он важен, с 10 по 16 стих. Послание филиппийцам, 4 глава, с 10 по 16 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два посылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Вообще, в Новом Завете есть несколько текстов. Я не считал, но я так думаю, что порядка 5 текстов. А в Новом Завете есть, которые прямо говорят о том, что одной из приоритетных забот верующих должны являться служители, и в частности, особенно пресвитеры церкви. Как мы читаем об этом в первом послании Тимофею, в 5 главе, в 18 стихе, в 17 и 18 стихе. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Очень важно услышать эти слова, как апостол Павел писал именно в послании к филиппийцам, потому что такие деяния приносят плод, умножающийся в пользу верующего. Вот здесь очень важно обратить внимание на то, что помощь служителям, особенно пресвитерам, она никак не связана с ситуацией помощи бедным. Многие думают, что служителям надо помогать, если он бедный. На самом деле это не совсем так. Конечно, если у пресвитера нужда, то совсем для церкви вредно, если церковь не обращает на это внимания. Но здесь еще есть принцип: трудящийся достоин награды своей. И поэтому те верующие, которые заботятся о служителях, особенно о пресвитерах, не вымеряя, а нужно ли это ему или не нужно, они всегда будут больше иметь благословения, чем те верующие, которые помогают служителю, только если кажется, что он в этом очень нуждается. Вот это одна из тех редких вещей, вообще братство евангельских христиан, баптистов, это братство, которое довольно последовательно исповедует Писание. Но вот эта истина, к сожалению, в нашей традиции, она, мы часто о ней забываем, мы ее как бы вытесняем. У нас даже альтернативная версия получилась. Не та церковь хорошая, которая служителю помогает, а тот служитель хорош, который ничего ни от кого не берет. Но это не имеет ничего общего с библейским учением. Я об этом могу говорить, потому что я об этом практически не говорю никогда или очень редко. Но надо просто это иметь в виду. И сразу говорю, тут речь не обо мне лично идет, здесь речь идет о принципе. Трудящиеся, особенно служители, должны быть в приоритете у верующих, потому что это люди Божьи, о которых надо заботиться. Не потому, что они, не потому, что они сами по себе хорошие, а потому что они люди Божьи. Потому что Бог так решил. Еще одна тема, которая очень важна, когда мы говорим о внутрицерковной помощи кому бы то ни было. Есть еще одна проблема, которая мешает нам во всей полноте исполнять Божью волю. Это наше неумение смотреть и слушать, наблюдать, за которым часто с нежелание скрывается, может быть, наше. И в конце концов, когда мы возвращаемся в притчи о милосердном самарянине, то одним из важнейших моментов сюжета притчи является тот момент, когда самарянин увидел израненного разбойниками. Мог бы не увидеть, мог бы сделать вид, что не увидел, мог бы сделать вид, что это не его дело, а он увидел нужду и занялся. Есть один эпизод в Евангелии, который меня особенно вдохновляет. Об этом рассказывает только один евангелист, евангелист Лука в 7 главе. Но я очень люблю этот текст. И, как мне думается, он относится к нашей с вами теме сегодня. Итак, Евангелие от Луки, 7 глава, с 11 стиха я прочитаю ниже, ну, предположим, по 15. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество из народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Знаете, почему мне так нравится этот текст, и почему он, на мой взгляд, очень важен и для понимания характера Иисуса Христа, и для понимания нашей с вами того, какое должно быть наше христианское отношение к ближнему. Иисуса всегда о чем-то просили, чаще всего об исцелении. Иногда его опросили о вещах, которыми он вообще не хотел заниматься. Например, когда один человек подошел и попросил к нему, чтобы он помог разделить с братом имение. Но так или иначе, Иисуса всегда о чем-то просили. Но вот здесь, в этом случае, Иисуса никто ни о чем не просит. Да и вряд ли мог бы попросить. Потому что, знаете, как-то странно, да, просить о воскресении умершего. Все-таки даже в служении Иисуса это такое было не каждый день. Да и не в состоянии, может быть, мать, убитая горем, даже обратить внимание, кто там пришел и приблизился к погребальной процессии. А Иисус заметил горе и помог. Без просьб. Просто он увидел, что у матери-то единственный сын. И все. И этого хватило для того, чтобы Иисус начал действовать. Очень часто самые вопиющие просьбы, вернее, простите, самые вопиющие нужды, они безмолвны. И вот одна из вещей, которая меня всегда удручает в церковном сообществе, состоит в том, что очень часто помощь оказывает больше тем, кто громче всего кричит о своей нужде. А в это время может рядом находиться человек, который нуждается гораздо больше, но по какой-то причине он безгласен. Неважно по какой причине. По скромности ли, или по какой-то еще, не так важно. Но точно так же, как Иисус замечал безголосую нужду, очень важно, чтобы мы тоже ее замечали, чтобы глаза наши были открытыми, особенно к нуждам братьев и сестер. Чтобы мы видели то, что можно разглядеть, если смотреть внимательно. А не просто давали к тем, кто, может быть, и нуждается меньше. Но есть люди, у которых, простите меня, но есть определенный дар рекламировать свои нужды. Сомнительный дар. Но есть и такое. Поэтому нам нужно быть очень внимательным. Потому что когда мы придем пред Христа, нам придется отвечать и за нашу невнимательность. Нет, не за то, что мы кому-то сделали добро, а за то, что мы кому-то его не сделали просто по нежеланию вникать. Делать добро наипаче своим по вере тоже дело непростое. Здесь нужно Божье водительство и Божья мудрость. И Бога об этом надо просить. Но все-таки самое главное – это делать добро от чистого сердца, делать деятельно и, делая добро, не унывать. Пусть поможет нам Господь, чтобы наша церковь была именно такой. Аминь.